И не далее, как третьего дня, мне пришла в голову необычайно смелая и оригинальная идея. Если бы мне удалось осуществить мою мысль, это произвело бы целый переворот в медицине. Я сообщил свою идею Керну, и надо было видеть, как загорелись его глаза. Ему, вероятно, мерещился прижизненный памятник, поставленный благодарными современниками. И вот я должен жить для него, для идеи, а значит, и для себя. Право, это какая-то ловушка.
А в чем же эта идея?
Я как-нибудь расскажу вам, когда все это более оформится в моем мозгу.
В 9 часов Лоран решила постучать в Брике, но ответа не получила. Обеспокоенная Лоран попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Лоран ничего больше не оставалось, как сообщить обо всем этом профессору Керну. Керн, как всегда, действовал быстро и решительно. «Ломайте дверь», — приказал он Джону. Негр ударил плечом. Тяжелая дверь треснула и сорвалась с петель. Керн, Лоран и Джон вошли в комнату. Измятая постель Брике была пуста. Керн подбежал к окну. От ручки рамы вниз спускалась вязка из разорванной простыни и 2 полотенец. Клумба под окном была измята. «Это ваша проделка!» — крикнул Керн, поворачивая грозное лицо к Лоран. «Уверяю вас, что я не принимала никакого участия в побеге мадемуазель Брике», — твердо сказала Лоран. «Ну, с вами мы еще поговорим», — ответил Керн, хотя решительный ответ Лоран сразу убедил его в том, что Брике действовала без сообщников. «Теперь надо позаботиться о том, чтобы поймать беглянку». Керн прошел в свой кабинет и в волнении зашагал от камина к столу. Первой его мыслью было вызвать полицию, но он тотчас оставил эту мысль. Полицию менее всего следовало вмешивать в это дело. Придется обратиться к частным сыскным агентствам. «Черт возьми, я сам виноват. Надо было принять меры охраны. Но кто бы мог подумать? Вчерашний труп сбежал». Керн злобно рассмеялся. «И теперь чего доброго она разболтает обо всем, что произошло с нею? Ведь она говорила о фуроре, который произведет ее появление. Эта история дойдет до газетных корреспондентов, и тогда не следовало показывать ее голове Доуэля». Наделала хлопот. «Отблагодарила». Керн вызвал по телефону агента частной сыскной конторы, вручил ему крупную сумму на расходы, обещая еще большую в случае успешных розысков, и дал подробное описание пропавшей. Агент осмотрел место побега и следы, ведшие к железной ограде сада. Ограда была высокая и оканчивалась острыми прутьями. Агент покачал головой. «Молодец, девчонка». На одном пруте он заметил кусок серого шелка, снял его и бережно уложил в бумажник. «В это платье она была одета в день побега. Будем искать женщину в сером». И, уверив Керна, что женщина в сером будет им разыскана не позже, чем через сутки, агент удалился. Сыщик был опытным в своем деле человеком. Он разузнал адрес последней квартиры Брике и адреса нескольких прежних ее подруг, завел с ними знакомство. У одной из подруг нашел фотографическую карточку Брике, узнал, в каких кабаре Брике выступала. Несколько агентов было разослано по этим кабаре на поиски беглянки. «Птичка далеко не улетит», — — уверенно говорил сыщик. Однако на этот раз он ошибся. Прошло 2 дня, а на след Брике не удавалось напасть. Лишь на 3-й день поисков завсегдатай одного кабачка на Монмартре сообщил агенту, что в ночь побега там была воскресшая Брике. Но куда она затем исчезла, никто не знал. Керн волновался все более. Теперь он опасался не только того, что Брике разболтает о его тайнах. Он боялся навсегда потерять ценный экспонат. Правда, он мог сделать второй из головы тома. Но на это требовалось время. Колоссальная затрата сил. Да и новый опыт мог закончиться не столь блестяще. Демонстрирование же оживленной собаки, разумеется, не произвело бы такого эффекта. Нет. Брике должна быть найдена во что бы то ни стало. И он утраивал премиальную сумму за розыск сбежавшего экспоната. Каждый день агенты доносили ему о результатах поисков, но эти результаты были неутешительны. Брике точно провалилась сквозь землю.